Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут», которую каждую неделю мы с Ильей Шумановым делаем на моем канале. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, Илья Шуманов, и здесь генеральный директор Transparency International Russia. Обязательно читайте Илью, его телеграм-канал, ну и смотрите «Богатые тоже прячут». Илья, привет!
Привет, Таня!
У нас с вами сегодня будет два больших сюжета. Часто звучит у нас эта фраза, что достойная экранизации – триллер, боевик, но правда, обе истории и про Яна Марсалика, операционного директора платежной компании Wirecard, которого обвиняют в хищении буквально миллиардов, потрясающая история. Он скрылся в России, и небольшой спойлер, под видом священника. И вторая история про двоих россиян, которые придумали очень эффективную схему с отмыванием денег через банкоматы. Все это происходило в Австралии, закончилось печально, потому что схема все-таки оказалась бракованной, но тоже сюжет лихой. Про это все в программе «Богатые тоже прячут» буквально через несколько минут, но начнем, как обычно, с новостей. Новостей у нас сегодня будет три, две из которых связаны с санкциями, а третья с нашими постоянными персонажами. Во-первых, Великобритания отменила санкции в отношении Игоря Макарова после его отказа от российского паспорта. Игорь Макаров стал очередным миллиардером российским, не то чтобы их очень много, но очередным, который отказался от российского паспорта. Он в России известен как основатель компании «Итера», она специализируется на разработке газовых месторождений. В 2013 году все активы продал «Роснефти», ну и поменял название компании. Собственно, как ты считаешь, все ли честно, все ли справедливо? Санкции Великобритании – штука важная и чувствительная.
Да, история интересна тем, что все-таки имя Макарова находится в том или ином виде на слуху и могло быть известно зрителям твоего канала. Действительно, человек был достаточно влиятельным, одним из подрядчиков и «Газпрома» был, и продал свою компанию «Роснефти». Вот. Долгое время он занимался поддержкой велоспорта в России, поэтому...
Легендарная команда «Катюша»,
«Катюша»,
если вы слышали, а я думаю, что многие слышали про «Катюшу», это тут тоже он.
Да. И действительно, задолго даже до к оккупации Крыма, до вторжения в Крым, он фактически переехал за пределы России, купил себе кипрский паспорт и, собственно, отказался от российского гражданства. С Россией его практически ничего не связывает, неизвестно, по крайней мере, о его контактах и связях, о том, как он с российской элитой поддерживает отношения. И поэтому мне кажется, что в категории российского олигарха его сейчас, наверное, трудно отнести, потому что он занимается совершенно другими видами бизнеса, никаким отношением к российскому бюджету не имеет. И уж тем более поддержки Владимира Путина от него пока и не слышал, по крайней мере. Вот. Другое дело, что он не единственный, и уже порядка десятка уже, наверное, накопилось у нас таких кейсов, когда те или иные люди, попавшие в санкционные списки, из них вылетают после дополнительной тщательной перепроверки, предоставления каких-то документов и аргументов для регуляторов. То есть это не дорога в один конец. Вернуться можно, особенно если регуляторы выносят это решение, опираясь на какие-то, скажем так, политические заявления или публикации в низкоранговых средствах массовой информации.
Наш любимый герой, а также любимый олигарх Владимира Путина Алишер Усманов выступает в жанре удолий. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, экономист Андерс Ослунд, удалили свои твиты по требованию адвокатов миллиардера Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. РБК об этом сообщает со ссылкой, собственно, на адвокатов бизнесмена. Что им не понравилось? Во-первых, Ослунд в январе 2022 года опубликовал твиты, в которых назвал Усманова и Абрамовича любимыми олигархами Путина. Кто поспорит. Защита миллиардера утверждает, что Совет ЕС использовал эту формулировку в санкционных списках. Что касается немецкой полиции, то они в своем твиттере, вот правда, докопались люди, в апреле 22 года написали, что сестра Усманова – это владелица яхты «Дельбар». Про эту яхту мы много слышали. По словам адвокатов, приписываемые ей владение активами, которые ей связывают с Усмановым, тоже стало для основанием для введения санкций. Меня очень порадовали многие мои коллеги и друзья, которые в Твиттере буквально запустили флешмоб, что типа я не немецкая полиция, поэтому напомню, что Усманов любимый олигарх Путина, а Дельбар его яхта. Насколько обоснованы, как ты считаешь, здесь были требования адвокатов Усманова? Дельбар, мне кажется, довольно прозрачно и четко связано с Усмановым.
Ну, вот это дело связано с Усмановым. Но вот если формально смотреть, то сестра Усманова к яхте имеет совершенно какое-то стороннее отношение. Думаю, что неаккуратности и неточности изучаются пристально командой Усманова, и его юристы работают эффективно. Мы это видели много раз. Дезавуирование каких-то заявлений публично, судебные преследования – это вот та модель, по которой работает защита Усманова в Европейском Союзе. Удаляют данные, стирают из Гугла, и, ну, то есть в полной мере машина обеления его репутации работает. Но она работает очень давно, то есть это не то, чтобы она сейчас начала работать. Мы знаем, что история с его уголовным делом, которым он фигурировал, тоже она каким-то образом пыталась, ну, то есть ее пытались спрятать под ковер очень долго, вот, и фактически стерли в интернете, невозможно найти каких-то первоисточников этой темы, даже в органах власти. Вот, поэтому мне кажется, что надо быть готовым к подобным действиями, если регуляторы, если немецкие правоохранительные органы что-то, какие-то стейтменты делают, конечно же, требуется детальный факт-чек, по крайней мере, на уровне привязки к тому или иному деятелю яхты или там, я не знаю.
Слушай, ну вот любимый олигарх Путина – это оценочное суждение. Действительно, вот из-за удаленных твитов могут снять санкции, потому что считают, что это основание для их введения. Это же не так устроено.
Мы же видим, что снятие санкций Алишер Бурханович проигрывает. Нет возможности у него победить в судах, потому что там есть и политические решения, которые, я так понимаю, уже приняты по нему. Вот, и то, что он пытается удалить твиты о том, что он любимый олигарх Путина, безусловно, из-под санкций его не выведет никаким образом вообще. Думаю, что это тактические победы, которыми его юристы демонстрируют свою какую-то эффективность. Ну, немножко потешить старика Усманова тем, что вот удалили где-то у кого-то какой-то твит, доказали эффективность своей работы. Но Аслан тоже, он достаточно агрессивно и иногда не сдержанно комментирует происходящее в России. Вот. Ну, поэтому, ну, очевидно, что мог где-то какие-то неосторожные суждения сделать, по всей видимости, которые могут стать основанием для исков. Но в глобальном контексте я бы назвал бы это просто какими-то тактическими успехами именно в части юридического крючкотворства, за которые цепляются его юристы, чтобы доказать свою значимость и получать гигантские деньги.
Братья Ротенберги создают свою частную армию с ЧВК футбольных фанатов. Речь идет про Эспаньолу. Обеспечением Эспаньола занимается Виктор Шендрик. Он начальник службы безопасности РЖД и, в общем-то, ставленник Ротенбергов. Группа фанатов, там в основном спартаковские болельщики, создала Эспаньолу, и потом к ним уже присоединились представители Ротенбергов с целью управления этим таким ЧВК. Насколько вообще это важная история, если мы посмотрим на общую вот эту вот вселенную Ротенбергов?
Я думаю, что люди не до конца понимают последствия. То есть одно дело, ты олигарх и друг Путина, не знаю, спарринг-партнер, выводил деньги, тратил их там на роскошные яхты, коней и подруг-любовниц, да, другое дело, ты финансируешь какие-то проекты и, по сути, создаешь частную военную компанию, и, очевидно, такие действия могут быть восприняты как финансирование терроризма. Мало того, что ты можешь оказаться в списках клептократов, ты еще и являешься человеком, который создаешь военные компании, которые убивают людей. Такие вещи, мне кажется, это переход на другой уровень восприятия, другой уровень, наверное, рисков для Ротенбергов. Но очевидно, что это дань моде и вынужденное, наверное, решение, потому что все вокруг создают, там, про Бокарева, Махмудова писали.
Все побежали, и я побежал.
Да, да, про Алтушкина писали, там еще про ну, то есть много было таких, значит, сообщений о том, что олигархи финансируют ЧВК. Ну и думаю, что он тоже не хочет, наверное, отставать от них. Другое дело, насколько это будет эффективно, и насколько работа с футбольными фанатами, то есть это все-таки не вооруженные группы, это хулиганы, давай назовем их так, да, вот, не всегда имеющие военный опыт. Но если этим людям выдадут оружие, Тань, то их будут, скорее всего, воспринимать как террористическую группу, а, соответственно, Ротенбергов как людей, которые финансируют террористические организации.
Ну, а я думаю, историю с ЧВК Вагнера и с Пригожиным многих научила кое-чему, и, наверное, все-таки будут теперь поаккуратнее. Но посмотрим, понаблюдаем. Давай теперь к двум сюжетам, про которые хочется поговорить более подробно. И один из сюжетов – это потрясающая совершенно работа наших коллег из «Инсайдера» и расследователей из «Беллингкэт», и также «Шпигель» это публиковал. Это история операционного директора платежной компании «Wirecard» Яна Марсалика. Он в июне 2020 года бесследно исчез вместе с несколькими миллиардами долларов. Вот такая вот безделица. Буквально через месяц «Инсайдер» и «Беллингкэт» смогли доказать, что Марсалик скрывается на территории или России, или Беларуси, и вполне себе напрямую связан с российскими спецслужбами. Вот на этой неделе «Инсайдер», «Беллингкэт», «Шпигель» опубликовали большое очень расследование, как исчезал из зоны внимания Ян Марсалик, и это настоящий прям шпионский детектив. Не только потому, что там завязаны российские спецслужбы, но и потому, что там фальшивые документы, почему-то священники фигурируют. Но мне кажется, самое важное еще, о чем тоже надо сказать, что уже скрывшись в России, Марсалик не залег на дно, а вполне себе продолжил свою активную деятельность, и причем уже в непосредственном контакте со спецслужбами, и в частности, помогал организовать слежку за Христо Грозевым, которого вы все прекрасно знаете. Здесь очень много параллельных каких-то историй, сюжетов, отдельно про мошенничество и всякие аферы, отдельно про сотрудничество с спецслужбами и слежкой за Христо Грозевым. В каком контексте Ян Марсалик интересует нас и программу «Богатые тоже прячут»?
В прямом контексте, Таня. В тексте есть замечательный кусочек, который все пропускают. Но спасибо авторам этого текста. Это история о том, как Ян Марсалик летал в Грозный и обсуждал помощь Рамзану Кадырову и его ближнему окружению, о том, как отмыть 400 миллионов долларов, находящихся на гонконгских счетах, как их аккуратно вывести так, чтобы не заметили санитары. Вот. И я так понимаю, что вот он подключился к этой истории, помогал им организовать это отмывание денег. Подробностей, к сожалению, мы не знаем, но важно, что вот такой эпизод в этой истории есть. Мне кажется, он очень пикантный, он как раз про то, как богатые прячут свои деньги. Конкретно ближнее окружение Рамзана Кадырова, да, или он сам, уже точно не очень понятно из этого материала. И интересно о том, что дается в этом расследовании дополнительный контекст о том, как или как насколько глубоко российские спецслужбы инфильтрированы в спецслужбы европейских государств, как быстро и как легко они могут получать информацию. И, конечно же, насколько рискованной является работа журналиста-расследователя или там гражданского активиста, который занимается расследованием коррупции, как это делает Христо Грозио, либо какими-то другими злоупотреблениями со стороны российских властей. Ну и насколько интересна фигура самого Марсалика, что такой человек с таким большим объемом, скажем так, неформальных связей, фактически из операционного директора Wirecard стал, ну давай так, теневым брокером, что ли, да, занимающийся скупкой частных военных компаний российских в Ливии, посредничеством между ФСБ и ГРУ по сбору информации. Ну и, собственно, прокормил печеньками, поил чаем в своем особняке, который находится напротив российского посольства в Германии. По-моему, мне кажется, эта история точно для Netflix. Очевидно, что, может быть, Марсалику достоится такой чести.
Да, по поводу связи давай чуть-чуть поясним. У Марсалика, во-первых, он деловой партнер бывшего главы разведки Ливии, на минуточку так. А во-вторых, у него есть связи с бывшим офицером разведки австрийским и с бывшим полицейским австрийским. То есть там, помимо и того еще, что он координировал группу болгар, в частности Орлин Русев, он болгарский эксперт по слежке. Его подозревают в шпионаже в пользу России. И вот эта группа болгар, она еще как раз вот за Христо следила. И это все один человек. Это мы еще не говорим про историю Вайеркарда, которая, это отдельный, мне кажется, тоже безумный сюжет. Были эти миллиарды, и когда-нибудь у него еще не было. В общем, деньги пропали.
Деньги пропали, но появились цементные заводы в Ливии, частные военные компании в Ливии, дорогие джеты, то есть деньги куда-то все равно в итоге, значит, попали все-таки куда-то, да, из своей карты. Очевидно, что часть их денег по-прежнему он контролирует, часть их денег у него есть. Именно поэтому, мне кажется, ему и сохранили его такой статус иммунитет, да, назовем так. Именно поэтому он может путешествовать под другими фамилиями, потому что то, о чем ты говорила про священников, что, ну, он такой, кто не видел фотографию Марсалика, наверное, мы ее покажем в эфире, да, человек с аккуратно подстриженной бородой, ну, может напоминать православного священника. Ну и, собственно, ему этих православных священников в качестве алиас или дополнительного идентичности, дополнительного паспорта выдавали, просто вклеивали в документы этих людей фотографию Марсалика и выдавали ему паспорт реально существующих священников. Поэтому он путешествовал вот с этими документами. Очевидно, что такого уровня конспирация, она требует подключения на самом высоком уровне. Ну и надо, наверное, добавить, мы часто обходим стороной наше уважаемое Министерство иностранных дел. Когда у Марсалика была просрочена российская виза, ему сделали должность то ли советника, то ли помощника в МИДе, вот совершенно официальная, ну, что помогло ему, соответственно, путешествовать, в том числе, возможно, дипломатический паспорт даже иметь, давайте так будем говорить. Вот,
Да,
что
там
для
же
данного гражданина это редкость.
спасали Марсалика активно. Конечно, мне кажется, там даже, может, помасштабнее, чем Артема Уса была операция спасения. Потому что вот эти миллиарды, исчезнувшие, там этой пропажей заинтересовались компетентные органы, скажем так. И в итоге спасали Марсалика очень активно, очень масштабно. А прятали в итоге в Крыму. В Крыму, как выяснилось, в оккупированном довольно часто прячут вот таких вот эвакуированных людей. Инсайдер, например, написал, что там же спрятали жену Красикова.
Да, убийцу известно, на которого хотели поменять Алексея Навального, по крайней мере, это абсурдно. Отлично. Ну, действительно, в Крым-то особо никто не сунется, там все зачищено, очень активно работает Федеральная служба безопасности, и контрразведка, и разведка, поэтому, мне кажется, самое идеальное место даже получше Москвы будет. Что касается Марсалика, я бы еще, наверное, добавил последний штрих к его прекрасному портрету, что ту эвакуацию, которую мы организовали, она была еще организована вместе с операцией прикрытия, что его вывозили через Беларусь, вот, но одновременно с этим в аэропорту Филиппин поставили ему отметку о въезде, о том, чтобы якобы он пересек границу. Разумеется, не имея таких обширных связей в разведывательном сообществе, в спецслужбах, такую историю провернуть практически невозможно. Но вот провернул, но теперь ему всю жизнь придется, видимо, оглядываться и всю жизнь переживать относительно того, куда он поедет, потому что даже липовые паспорта, которые у него есть, уважаемый Христо Грозев с командой The Insider вот выкладывают и рассказывают, как у человека обстоят дела, под каким сегодня он... Кто ты сегодня? Священник, я не знаю, или какую-то другую тебе профессию приобрел? Ты кем ты прикидываешься? Да, ну, интересная история.
Да, совершенно невероятно и интересно, как долго Марсалик сможет скрываться на территории России или Беларуси, или в оккупированном Крыму, потому что ловят-то его, как мне кажется, довольно активно. Вторая история, она тоже такая кинематографичная. Речь идет о довольно масштабной схеме отмывания денег через банкоматы и банки в Австралии. Больше 2 миллионов долларов изъято. Сколько там отмыто, вообще непонятно, а может быть и понятно, и ты сейчас расскажешь. Двое россиян, Дмитрий Римский, Александра Бугрова, вот эти два человека отмывают деньги. Расскажи, пожалуйста, это довольно, не хочется сказать простой, прямолинейный способ, но как бы довольно очевидный, да, если ты держишь все операции ниже определенного порога, чтобы не привлекать внимание санитаров, как мы это неоднократно уже говорим, то схема-то работает вполне себе.
Да, действительно, у наших зрителей уже должно сформироваться понимание того, что есть определенные лимиты, которые ты при проведении транзакции, если превышаешь, то к тебе пристальное внимание в любой стране появится. Специально не упоминаю, какие лимиты, вот, но важно сказать, что в Австралии вот эти два гражданина Российской Федерации, которые на секундочку находятся в розыске в России, они клали на свой депозит, на свои счета сумму, не превышающую 10 тысяч долларов, тем самым не превышая австралийские лимиты скажем так, по индикаторам, связанным с рисками отмывания денежных средств. И вот своими депозитами они на счета закладывали большие деньги кэшем. Где они брали этот кэш? Рискну предположить, что вместе с 2 миллионами долларов, которые сказала Таня, у них изъяли еще криптовалюты на 400 тысяч долларов. Соответственно, транзакции, которые они проводили, по всей видимости, шли через криптокошельки, и вот такая вот нехитрая схема. Привести в крипту, крипту обналичить, потом нал закинуть на счета в банках, а с этого нала приобрести прекрасную недвижимость. Они тоже скупали там недвижимость жилую и нежилую. Вот, собственно, такая вот не сильно хитрая схема. Могу сказать...
Она же просто не для каждой страны подходит в том плане, что обналичка крипты это, ну, не самая простая штука.
Ну, скажем так, думаю, что в таких объемах да. Конечно же, миллионы долларов тебе обналичить, это будет достаточно сложно, но, по всей видимости, у них это получилось. Думаю, что желающие найдутся. Чем эта история интересна для нас? То, что Дмитрий Павлович Римский, по всей видимости, и Александра
Угрова.
Да, это, по всей видимости, люди, которые находятся в России в федеральном розыске за мошенничество. Этой информации еще нигде не было. Вот, ну или их полные тезки, назовем так, давай осторожно скажем. Вот. Эти люди брали денежные средства и в кредитных учреждениях, и делали займы у людей, да, и не отдавали эти денежные средства. По обоим были возбуждены уголовные дела по 159 статье. Это мошенничество.
Мошенничество, да.
И вот они с 2020 года находятся в розыске, и как в материалах дела я прочитал, местонахождение установить их невозможно. Теперь мы можем сказать, что это Квинсленд, Австралия. Берите, пожалуйста, сотрудники российских правоохранительных органов, командировочные удостоверения, загранпаспорта и летите, пожалуйста, туда. Почему летите? Потому что они находятся под подпиской о невыезде. Соответственно, и Римский, и Бугрова сейчас спокойно себе в Австралии ходят, даже не находятся в тюрьме. То есть мер пресечения никакая для них связано с ограничением свободы, не избиралась. Вот. И классная история еще и тем, что сама история тянется уже несколько лет. То есть фактически они начали заниматься вот этим отмыванием денег уже несколько лет. То есть спустя 2 года только неповоротливая австралийская система смогла, вот, скажем так, раскрыть их. И, насколько я понимаю, обыски и задержания их были проведены в декабре 2023 года. Сейчас эта история стала публичной. Ну, интересно тем, потому что, ну, эта история тем, что они знали, как работает система, знали вот эти лимиты и, соответственно, их умело обходили, как они думали. Вот. Но, безусловно, мне кажется, что прекрасная история в плане того, что мошенники из России решили припрятать деньги не в самом очевидном месте, припарковать их в Австралии, приобретая там дорогостоящую недвижимость.
Да, наверное, надо уточнить, что действовали они, судя во всяком случае, по тому, что рассказывает австралийская полиция, исключительно ради себя. Ну, то есть тут не надо искать никаких там политических шпионских мотивов. Люди просто решили, что вот так обеспечат себе роскошный образ жизни, будут
Ну,
мошенниками.
да, 2 миллиона долларов, ну, по нашим меркам, по меркам богатых, это же прячет, это не, значит, супер какая-то большая сумма, да, но для обывателя, разумеется, мне кажется, она может представлять интерес, но важно, что вот фейлы отмывателей денег в той же самой Австралии вот заканчиваются уголовными делами. Помните тоже об этом.
Ой, интересно, посмотрит ли кто-нибудь нашу передачу в Австралии и скажет ли австралийской полиции, что эти мошенники в розыске и что за ними числится целый ряд преступлений в России. В общем, если вы смотрите нас в Австралии, отметьтесь, пожалуйста, в комментарии. Это, правда, очень и очень интересно. Спасибо большое. Программа «Богатые тоже прячут». Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал. Там все эти новости и комментарии тоже появляются, и даже больше. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Комментарии, лайки приветствуются. Мы увидимся с вами через неделю.